достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня, как ни странно, среда, а по средам Александр Бузгалин ведет программу «Экономика». И мы говорим об очень серьезных проблемах, которые по-прежнему характерны для нашей экономической системы. Мы говорим о том, как решать эти проблемы и что могут, если вообще что-нибудь могут сделать обычные граждане России, обычные в кавычках, потому что мы все по-своему необычны, для того, чтобы эти проблемы решить. Я напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Это я не хвастаюсь, это я просто к тому, чтобы вы меня простили, если я буду слишком умные вещи говорить. Профессора иногда сбиваются на лекционный тон, за что меня радиослушатели поправляют, а некоторые, наоборот, говорят, вот это, дескать, полезно, когда немножко идет и просвещение тоже. Но это почти шутка, а серьезный сюжет сегодняшнего нашего эфира – это, естественно, то, что будет с экономикой после выборов в Государственную Думу. Обычно в демократических политических системах новые выборы – это почти всегда новые надежды, это серьезные изменения в правительстве, иногда серьезные изменения в курсе правительства, очень часто серьезные изменения в экономической и социальной политике, в качестве жизни граждан, в месте страны, ее экономической системы, в глобальном хозяйстве. Будет ли что-то подобное результатом новых выборов? Об этом мы сегодня будем с вами говорить. Через несколько минут мы, надеюсь, дозвонимся до Олега Николаевича Смолина, академика, умницы, я не боюсь так сказать, человека, который избирается как независимый кандидат в Государственную Думу, начиная с 1990 года. По-моему, там был один перерыв, когда он был членом Совета Федерации, но тоже, кстати, избранным, а не назначенным. Сейчас снова мечи поддержали профессора и академика Смолина, и я думаю, он прокомментирует экономически возможные последствия этих выборов, а я поставлю проблему, которую мы будем сегодня обсуждать. И более того, не предрешая этого вопроса, не афишируя этого в рассылках, а обычно накануне эфира мы делаем широкую рассылку, у меня много коллег, корреспондентов, несколько тысяч человек, с которыми мы ведем диалог. Так вот, мы не афишировали этот вопрос, я специально хочу провести, что называется, чистый эксперимент с радиослушателями, безотносительно к тем, кто работает в диалоге с нашей сетью. Итак, вопрос, улучшит ли Дума экономическую систему современной России? Еще раз, да, вот новая Дума, она приведет к серьезным улучшениям экономической жизни в России или не приведет? Если вы считаете, что Государственная Дума улучшит экономическую ситуацию в России, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-35. Еще раз, 134-21-35, код Москвы 495, новая Государственная Дума улучшит ситуацию в экономике, ну и речь идет не просто о полпроценте, а о чем-то более серьезном. Если вы считаете, что она не улучшит экономическую ситуацию в России, и все будет по-прежнему или хуже, 134-21-36, код Москвы 495. Итак, 134-21-36, все будет так же или хуже, новая Дума ничего серьезно не изменит, 134-21-35, код Москвы 495, ситуация существенно улучшится. Мы начали голосование, ваши звонки уже побежали, причем немало. А сейчас я сформулирую вопрос, который я вот только что поставил на голосование, чуть более развернуто. Дело в том, что накануне выборов мы немало говорили о том, что политика оказывает существенное влияние на экономику. О том, что экономическая политика – это вопрос, который требует ответа от разных сил, общественных, экономических сил на ключевые вызовы. Эти вызовы, как обеспечить не просто экономический рост, а развитие, которое даст новое качество нашей страны, превратит ее из сырьевого придатка в лидера мирового развития. Это вопрос о том, как мы сможем сделать экономику России такой, чтобы большинство граждан, а не только высшие слои, получали выгоды от наших огромных богатств. Это вопрос о том, как обеспечить прогресс ключевых сфер, развивающих человеческие качества, образование, науки, здравоохранение, культуры, наверное, может быть, даже культуры в первую очередь. Вот об этом мы говорили, и говорили о том, какие политические силы могут изменить ситуацию в этом направлении. Я предлагал всем радиослушателям спокойно посмотреть на то, как голосовали партии в предыдущей Думе. Ну, результаты выборов хорошо известны, сейчас их с экономической, подчеркиваю, с экономической точки зрения прокомментирует Олег Смолин, коллеги по радио «Говорит Москва», сейчас налаживают с ним связь. А я хотел бы обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, с еще одной темой. Давайте подумаем о том, что мы не только можем слушать, но мы можем как минимум говорить, а может быть и что-то делать. И выборами жизнь не заканчивается. Но сейчас все-таки еще раз, у нас в эфире Олег Николаевич Смолин. Олег Николаевич, вы нас слышите?
Да, добрый день, доброе утро.
Добрый день и доброе утро. Мы тоже рады вас слышать. Я поздравляю вас с очередным туром, с очередной победой при выборах в Государственную Думу. Напомню, Олег Смолин шел как независимый кандидат по Омскому региону. И, Олег Николаевич, у нас передача экономическая, поэтому я к вам обращаюсь как к человеку, который разбирается в социально-экономических вопросах, наверное, не хуже, чем профессиональные экономисты, хотя вы профессор-академик немножко по другой специальности, скорее социальной философии. Все-таки, вот ждут ли нас серьезные изменения в экономике, позитивные или негативные? Можно ли ожидать каких-то новых, качественно новых решений от Государственной Думы? Какого? Пятого уже созыва, да?
Нет, это будет Государственная Дума уже седьмого созыва.
Что-то я запутался. Видимо, профессора умеют считать только до пяти, особенно экономисты, да? Но это я так, пошутил скорее. Да, пожалуйста, Олег Николаевич, вы в эфире.
Вы знаете, я недавно услышал старую притчу на новый лад. Говорят, перед самыми выборами один из министров правительства, видимо, из числа системных либералов, попал пред светлые очи святого Петра. Посмотрел на него сурово. Петр говорит, вот ты знаешь, дорогой, даже не знаю, куда тебя отправить. С одной стороны, проблем у тебя было много, жизнь нелегкая. С другой стороны, все время экономику-то в кризис загонял. Людям обещал, что вот-вот мы достигли дна, а дна все не было. Тебя даже за это водолазом прозвали.
Суровая у вас притча какая-то, слушайте.
Выбирай, хочешь в ад, хочешь в рай. Ну, хочешь посмотреть? Хочу. Сначала в ад, а там... друзья системные либералы, а там, соответственно, вино, женщины и песни. Короче, все замечательно. А потом в рай, а там скукотища, райские птички, райские кущи. На арке кто-то играет, на облачках ноги свесив сидят. Короче, он говорит, ну, конечно, в ад. И тут же попадает, а там гиена огненная, каторжники катают на тачках неведомо что. Как получилось? Ну, как говорит, у нас вчера была предвыборная кампания, а сегодня вы свой выбор уже сделали.
Ну да, вот, Олег Николаевич, вы, по-моему, уже ответили на вопрос за всех радиослушателей, за нас с вами, дальше можно ничего не комментировать. Но я вас все-таки попрошу чуть-чуть раскрыть, почему вы так считаете, либерали ли пришли к власти?
Если говорить серьезно, то Государственная Дума сейчас имеет такой состав, при котором она может проголосовать за все угодно, за все, что угодно. Может за хорошее, например, недавно, с моей точки зрения, за хорошее, например, недавно представитель Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин произнес о возможности введения в стране прогрессивного налогообложения. Я сегодня слушал программу по «Эхо Москвы», как там по этому поводу плакали и стенали. Но, между прочим, большинства-то граждан это никак не коснется, только с положительной точки зрения. Прогрессивные налоги вводятся не для всех граждан, не для среднего класса, а только для наиболее богатых, так называемых, олигархов. Это одна версия. А есть другая версия, которую озвучил министр финансов Антон Силуанов накануне 1 мая по иронии судьбы. Когда деньги хотят найти за счет старшего поколения. Это пенсионная реформа. Напомню, основные составляющие этой пенсионной реформы. Первая составляющая всем 65 лет, и мужчинам, и женщинам. Поскольку мы же рыцари, женщины должны быть в равном положении. Им сразу на десятку. Вторая идея. Это, соответственно, свертывание системы досрочных льготных пенсий. А это не только работники горячих цехов, это, между прочим, и педагоги, и медицинские работники, мои прямые подзащитные. Третья идея – это наказать людей за то, что они работают, и изъять у работающих пенсионеров так называемую фиксированную выплату из пенсии. Ну, на сей момент она 3935 рублей. Интересно, кто будет работать, если зарплата у многих в регионах, там 8 тысяч, 9 тысяч, если отнимут 4, то зачем будешь работать? И, наконец, последняя идея, которая, правда, не реализовалась, это идея отказаться от индексации только, не только в 2016, но и в 2017 году. Теперь мы уже знаем, что индексация в 2016 не состоялась, хотя она была заложена в бюджет 2016 года, так называемая доиндексация, а будет выплачена фиксированная выплата в январе 2017 года, но если посчитать, при средней пенсии у работающего человека эта фиксированная выплата компенсирует только треть, в лучшем случае, скорее даже в 3,5 раза ниже, чем должен был получать по индексации, а у неработающего примерно в 2,5 раза меньше. Поэтому, повторяю, состав Государственной Думы таков, что она может проголосовать за что угодно. Теперь все, вся полнота власти сконцентрирована в руках исполнительной власти, соответственно. Я думаю, наиболее важные решения будут приниматься на уровне президента. Но меня очень беспокоит, что главным экономическим советником президента вновь стал Алексей Кудрин, а в том числе пенсионная реформа – одна из любимых идей Алексея Кудрина.
Олег Николаевич, я вас на минутку перебью и позволю себе пару комментариев. Ну, во-первых, очень такое симптоматичное письмо, у нас постоянно идут СМС-сообщения. Седьмая Госдума улучшит жизнь абсолютного меньшинства, не более 5% жителей Российской Федерации. Ну и еще позволю себе два комментария. Просто часто радиослушатели, особенно москвичи, не понимают, что такое зарплата 8, 10, 12 тысяч рублей, считая, что это пропаганда профессора Бузгалина, который не знает, как живут люди. Вот смею вас заверить. Я, как скромно всегда отдыхаю с женой в Крыму, и там сейчас люди рады повышению зарплаты до 12 тысяч рублей, если они хорошо работают врачом в санатории. Причем эту зарплату платят в сезон, а не в сезон их переводят на 1/10 ставки. Просто чтобы понимали, как живут люди.
Я добавлю, я регулярно встречаюсь с людьми у себя в Сибири, но кое-какие вещи для меня остаются новыми. Например, прямо накануне выборов я встречался с коллективом Омского государственного медицинского университета. В общем, успешный университет, нормально работающий, качественно оказывающий медицинскую помощь врачи. И что мне там говорят? Олег Николаевич, а что будет все-таки с зарплатой? У нас ассистент-кандидат наук получает 12 тысяч.
Ну, это нормальная ситуация даже для приличных, элитных, я бы сказал, московских вузов, где нормально работающий ассистент-кандидат получает именно эти деньги и бегает еще в 3-4 места читать лекции. Ну, давайте мы еще один маленький комментарий, Кэти, позволим себе. Вот я хотел вам просто про это сказать. Это очень, на мой взгляд, важный вопрос. Дело в том, что у нас понятие среднего класса еще сдвинуто. Я постоянно напоминаю радиослушателям, извините за повтор, но он важен. Дело в том, что у нас обычно средним классом называют тех, кто живет так же, как средний класс в Европе, западной или в США. То есть имеет 2-3-5 тысяч евро годового дохода. А это максимум 20% населения. Вот для них несколько увеличить налог действительно было бы можно. И главным образом действительно на олигархов. А для тех, кто живет на среднюю медианную зарплату, напомню, это вот медиана, это серединка. Половина получает меньше, половина больше. Да? Не средняя, тогда считают кучу денег олигарха и маленькие денежки врача или медсестры. А медианная? Медианная зарплата в России чуть больше 20 тысяч рублей. Вот те, кто ниже медианной зарплаты, я думаю, вообще можно освобождать от налогов, а потом постепенно повышать до 50 или как там решит что-то. Но я, честно говоря, не верю, что Нарышкин после выборов вспомнит про то, что нужен прогрессивный подоходный налог, если он, конечно, останется во главе Думы.
Мы этого точно не знаем, потому что сейчас...
Как, Олег Николаевич, вы до сих пор не знаете, кто будет вашим председателем? Какая-то недоработка, по-моему, в эшелонах власти. Это просто безобразие.
Мы до сих пор не знаем, кто будет нашим председателем, потому что мы же понимаем, что решается это, в общем, опять же, не в Думе, а в администрации президента, скорее всего, с участием самого Владимира Владимировича. Но, кстати сказать, я должен заметить, что Сергей Евгеньевич был далеко не худший председатель Государственной Думы по его человеческим качествам. Что у нас будет дальше, посмотрим. Но хочу подчеркнуть еще раз удивительнейшую вещь, что российскому правительству несказанно повезло с народом. Я считаю, что в этом году нарушений на выборах было значительно меньше, чем в 2011, когда они имели действительно просто массовый характер. И удивительно ведь что? За последние 9 лет, 6 лет мы живем в условиях кризиса. Реальные доходы населения по официальным данным снижаются 22 месяца подряд. Но народ или не ходит на выборы, или дружно голосует за партию, которая вообще-то и должна нести ответственность за то, что с 9 лет мы 6 лет живем в кризисе.
Олег Николаевич, вот поясните, пожалуйста, почему она должна нести ответственность? Потому что, по-моему, для большинства это просто не доходит. Они считают, что «Единая Россия» — это партия, которая поддерживает президента, который делает правильные дела в геополитике, а остальное — это плохое правительство, которое не понимает, не слышит и еще что-нибудь в таком же духе.
Ну, вот. во-первых, я хотел бы напомнить, что лидером «Единой России» является не Владимир Путин, а Дмитрий Медведев. Как раз то самое правительство. Это во-первых. Во-вторых, в любой стране при таких результатах работы правящая партия была бы заменена. Правящая партия идет отдыхать. Соответственно, оппозиционные партии или с ее же участием, или без нее формируют другое правительство. Я вообще считаю, что в России нужно было бы коалиционное правительство. Но у нас все по-другому. Люди голосуют за то самое, против чего они выступают. Они, с одной стороны, требуют от нас: повышайте заработные платы, соответственно, не смеете принимать пенсионную реформу, не смеете поддерживать такую реформу образования, которая проводилась, скажем, при Дмитрии Ливанове, и так далее, и так далее. С другой стороны, совершенно спокойно голосуют за правящую партию. Либо не ходят на выборы вообще. И, увы, когда мы не занимаемся политикой даже на таком элементарном уровне, как сходить на выборы, политика неизбежно занимается нами.
Олег Николаевич, вот еще один вопрос такой, который пришел от Павла Калистратова, если я не ошибаюсь. Правильно ли я понимаю, что вы за счет много работающих и хорошо зарабатывающих хотите содержать ленивых, отменив им налоги? Ну, это традиционный вопрос, на который я много раз отвечал. Давайте теперь вы за меня ответите.
Да, давайте я еще раз отвечу, что в мире нет ни одной страны в большой двадцатке, где бы не было прогрессивных подоходных налогов. Это первое. И это признак цивилизованного капитализма, в отличие от капитализма примитивного, дикого, какой, к сожалению, мы имеем. Это первое. Второе, я хотел бы напомнить американскую ситуацию, когда еще Джордж Буш-младший пытался снизить налоги на олигархов, никто иной, как Билл Гейтс, человек, который, в общем, заработал свое состояние собственным талантом в значительной степени.
Я бы с этим отчасти поспорил, но да потом как-нибудь, ладно.
Выступил категорически против. Ну, по крайней мере, Александр Ильич, вы не будете спорить, что он не приватизировал чужие природные богатства и не стал назначенным олигархом.
Это правда, да. Тут вот я при всей своей нелюбви к миллиардерам, я тут не могу вот Билла Гейтса в этом обвинить, хоть тресни, да.
Понимаете, я тоже не великий поклонник миллиардеров, но про Билла Гейтса хочу договорить. Билл Гейтс собрал подписи десятка американских олигархов против снижения налогов для них, в частности, налогов на наследство. Его логика была чисто в духе Макса Вебера, да? А именно, не развращайте наших детей. Если они получат все, что мы собрали, они вообще перестанут работать. А так у них должны оставаться стимулы хоть что-то делать самим. Вот разница между цивилизованным, да, и варварским капитализмом.
Ну и, кстати, я хотел бы заметить, что главным образом прогрессия коснется не тех, кто заработал своим трудом, а тех, кто оказался в силу конъюнктуры рынка или политической конъюнктуры, или еще каких-то обстоятельств на вершине. Я, честно говоря, не думаю, что поп-звездочка или даже суперспортсмен, ну, спортсмен, правда, калечит себя изрядно, тут ничего не скажешь, профессиональный, а вот поп-звездочки, которых раскрутили в качестве, я не знаю, имиджа, симулякра какой-то компании, вот что они действительно своим трудом зарабатывают больше, чем профессор, врач, учитель и так далее. И что они больше вкладывают и больше дают обществу. У нас крайне перекошена рыночная модель. И один из моих английских коллег еще 20 с лишним лет назад сказал, что в России невидимая рука рынка указывает не в ту сторону. Вот, да, по-моему, она явно не туда указывает. Да, Джон Росс, да, вы правы совершенно. Олег Николаевич, у нас осталось, к сожалению, всего 3 минуты для нашего с вами разговора. Пожалуйста, ваш вывод, что же все-таки делать людям после вот этих результатов, этих выборов в эту Думу?
Во-первых, объединяться в разного рода общественные организации, усиливать гражданское общество, соответственно, потому что бывают, когда перед силой гражданского общества люди, желающие проводить так называемые непопулярные реформы за счет большинства населения, отступают. Поэтому использовать все законные средства для того, чтобы при необходимости защищать свои права.
Вот тут, кстати, письмо от Юрия. Зубы на полку класть и радоваться бомбежкам в Сирии. Вот совет. Я не хочу, Кать, идти на поводу у Юрия. Олег Николаевич, если вы завершили свой монолог, мы вам скажем огромное спасибо. Я напомню, с нами на связи был Олег Смолин, академик Российской академии образования, депутат Государственной думы нового 7-го созыва. Я искренне желаю вам успехов в этой думе. Надеюсь, что комитет по образованию будет вами, если не возглавляться, то, по крайней мере, вы будете одним из его лидеров, поскольку я не уверен, что оппозиционеру дадут возглавить хоть какой-нибудь комитет. Но мы знаем, что вы очень много делали, делаете и будете делать для социальной ориентации нашего экономического развития и приоритета образования в частности. Большое спасибо, Олег Николаевич. Я напоминаю, у нас идет голосование. Мы обсуждаем итоги выборов с чистой экономической точки зрения и думаем, новый состав Думы приведет к улучшению экономической ситуации в стране, изменит что-то серьезное, изменит что-то в нашей экономике или нет. Если вы считаете, что да, изменит, Государственная Дума нового созыва, 7-го созыва, приведет к улучшению экономической жизни, качественным подвижкам, пожалуйста, звоните 495-134-21-35. Все будет хорошо и лучше, чем было с новой Государственной Думой. 134-21-36, код Москвы 495. Не будет лучше, будет так же, как было. Напомню, у нас стагнация. Или будет хуже. 134-21-36, код Москвы 495. У нас, как всегда, активно идет голосование. Через 3 минуты мы уходим на перерыв. После перерыва я буду рад принимать ваши звонки. У нас много идет звонков, но мы договорились. Первая половина – это разговор Бузгалина и его гостей с радиослушателями, монолог или диалог, а потом ваши вопросы, ответы, комментарии и спор. Подведу итоги. На мой взгляд, действительно, избрана Государственная Дума, в которой едва ли не две трети, даже, наверное, чуть больше депутатов будет от «Единой России», партия, которая возглавляется премьер-министром нашей страны, то есть человеком, который ответственен за экономический курс самым непосредственным образом, это глава правительства. Я думаю, что эта партия действительно, как сказал Смолин, будет голосовать за то, что ей скажут, прежде всего из администрации президента, во вторую очередь из правительства. Ну и, в-третьих, оппозиция оказалась в очень тяжелом положении, поскольку второе и третье место по факту делят коммунисты и либерально-демократическая партия, а ЛДПР, как при всей громкой риторике ее лидера, голосуют практически всегда так, как требует правительство и администрация президента. Так что «Единой России», как огромный пакет голосов сейчас. И в этих условиях я резервирую как минимум одну, а может быть не одну передачу для разговора действительно о том, что упомянул академик Смолин, о гражданском обществе, для разговора о том, как действуют и что делают независимые профсоюзы, они у нас есть, как действуют и что делают общественные организации, экологические, образовательные, женские, что может делать и делает участие работников в управлении. У нас есть, кстати, коллективные предприятия, где работники имеют серьезные права. Это не идеал кооператива по ОУНу, но это серьезная подвижка по сравнению с нынешними, авторитарными капиталистическими предприятиями. Вот об этих альтернативах, позитивных альтернативах мы обязательно с вами будем говорить, уважаемые радиослушатели, после перерыва. Ну и сейчас я отвечу, наконец, на вопрос, который мне задавали перед выборами, на который я не имел права отвечать до выборов. За кого я голосовал? Я скажу честно, мне очень не нравится внутренняя структура и правила игры в Коммунистической партии Российской Федерации. Мне очень не нравится то, что у них сильный национализм и ностальгия по Сталину. Но это единственная партия, которая в большинстве случаев голосует за социальные приоритеты, за ориентацию экономики на развитие, а не на экстенсивный рост, за тот же самый прогрессивный подоходный налог, то есть ограничение паразитического потребления олигархов, я подчеркиваю, паразитического, не направленного на инвестиции, и за поддержку развития в социальных сферах, потому что когда повышают зарплату учителю, врачу, нянечке в больнице, спортивному тренеру на школьной площадке и так далее, это развитие, а не подачки тем, кто ничего не делает. Давайте перестанем заниматься демагогией, говорить отнять у тех, кто работает, отнять лентяям. Наоборот, отнять у тех, кто транжирит бестолку, и дать на развитие тем, кто хочет работать. Вот на этой оптимистической ноте мы уходим на перерыв. Через 5 минут ваши звонки и диалог.
Экономика.
Добрый день. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, продолжает разговор с вами о том, как изменится и изменится ли экономическая ситуация в России после выборов Государственной Думы. Напомню, у нас идет с вами голосование. Вопрос, улучшит ли новая Дума ситуацию в экономике, произойдут ли хоть сколько-нибудь значимые изменения, позитивные изменения. Если вы считаете, что да, произойдут качественные или хотя бы серьезные изменения в экономической жизни к лучшему, то звоните 134-21-35, код Москвы 495. Если вы считаете, что ничего не изменится, все будет так же, как было, или ухудшится, 134-21-36. Итак, все будет к лучшему в результате новой Думы, 134-21-35. Все останется так же или будет еще хуже, 134-21-36. Код Москвы 495. Мы ведем голосование, и сейчас мы с радостью включим радиослушателей в наши дискуссии. Единственное, что хотел бы все-таки прочитать несколько писем, которые пришли. Ну, первое, сколько можно про выборы, спрашивает Света, но все остальные письма, к сожалению или к счастью, но опять про выборы. Итак, письмо. Люди те же, Дума та же, ничего не изменится. Еще один вопрос. Почему четверть избирателей – это большинство? Напомню, на выборы пришло очень немного людей. Порядка трети, по сути дела, проголосовало, и из них порядка двух третей так или иначе поддержало Единую Россию, поскольку еще были и мажоритарные округа, где выбирали, опять-таки, обычно представителей власти. В результате, как справедливо написал один из радиослушателей, сложилась система, где все представляют одну и ту же политическую линию. Наверху президент, президент назначает премьер-министра, премьер-министр является главой партии «Единая Россия», партия «Единая Россия» имеет больше двух третей мест в парламенте. Так что теперь у нас есть совершенно понятный, субъект политический, который ответственен за экономическую политику. Он един, и давайте, радоваться тому, что он делает, или огорчаться от того, что он делает, в зависимости от того, как мы оцениваем экономическую ситуацию в стране и ее социальные последствия. Вот такова ситуация сегодня. И письмо, которое я хотел бы специально прочесть, это письмо от нашего постоянного радиослушателя Корсакова Сергея. «Россия всегда догоняла весь мир за счет максимального напряжения сил всего народа. Возможно ли это сегодня заставить людей трудиться как рабы?» Я думаю, что сегодня заставлять людей трудиться как рабы не нужно и, более того, бессмысленно, потому что нынешнюю экономику должны делать талантливые люди, которые работают с радостью и понимая, что их труд дает эффект и для них, и для страны, и, может быть, даже для всего человечества. Я думаю, что эффект труда миллионов тех, кто помог Гагарину подняться в космос, дал огромный эффект для всего человечества. Те, кто помогали растить наших учителей и ученых, которые работали на человечество, потому что учителя учили ребят из всего мира. Когда-то в Советском Союзе обучались миллионы иностранцев, и это помогло беднейшим странам хоть чуть-чуть приподняться из колониального, рабского прошлого. Я напомню, это было всего 50 лет назад. Так что мы можем работать и на себя, каждый на себя, и на страну, и на мир, но для этого нужна другая экономическая система. Какая, я не раз говорил в своих эфирах, не буду повторяться, хотя что-то, наверное, придется все равно транслировать и раз, и два. А в ближайших эфирах мы вернемся к вопросу, что может сделать гражданское общество, независимые профсоюзы, общественные организации, каждый гражданин. Трудный вопрос, но давайте попробуем о нем поговорить, потому что действительно выборы решают далеко не все. А сейчас ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Добрый день, вы в эфире, это первый наш звонок, рад вас слышать. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Святослав из Кологрива. Знаете, по классификации Аристотеля в данной ситуации сложилась, ну, там, демократия, тирания, деспотия пока что. Поэтому, то как они будут нести ответственность при такой форме правления, это невозможно себе представить. Но у меня вопрос другой. Как вы думаете, Российская Федерация стремится в третий мир или в четвертый мир уже? То есть, потому что первый, это понятно, второй уже самоликвидировался. Поэтому при том уровне образования, при том уровне. И вот вы как преподаватель, профессор, как вы думаете, а что ждет Российскую Федерацию через 5-10 лет, когда вы уйдете, когда придут на смену?
Спасибо. Вот эти... Извините, что прервал ваш крик души, я его вполне понимаю, но давайте коротко прокомментируем, чтобы и другие радиослушатели приняли участие в диалоге. Итак, куда идет Россия? Россия сейчас является полупериферийной страной, если использовать классификацию мирсистемного подхода профессора Валенштайна, Амин, Гюндер Франк и так далее. Это я специально изображаю, что я настоящий профессор, чтобы вы не думали, что я никого не знаю, кроме самого себя и двух-трех своих друзей. Если серьезно. Почему полупериферия? Потому что, с одной стороны, у нас даже образование, хотя действительно проблем огромное количество, и наука, хотя она в загоне, и Академию наук почти разогнали. Вот видите, в загоне разогнали не случайные такие повторения. Несмотря на все это, тем не менее, Россия имеет серьезную фундаментальную науку, приличный уровень образования, у нас есть оружие массового поражения, у нас есть ряд высоких технологий. Это не черты периферийной страны, не черты страны третьего мира, если в старой терминологии. В то же время, если посмотреть на объем производства на душу населения, на уровень социальной поляризации, на количество нищих и бедных в нашей стране, на то, в каком состоянии находится машиностроение и большая часть других отраслей, которые должны быть у страны передового уровня, то окажется, что мы периферийная страна. К сожалению, последние 6 лет мы находимся в состоянии такой непрерывной депрессии. То чуть-чуть подъем, то чуть-чуть спад, в целом понижательная тенденция. Мы об этом не раз говорили, и я боюсь, что при такой ситуации в политике такая же тенденция ожидает нас и в ближайшем будущем. Давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, коллеги, вы в эфире, слушаем вас. Добрый день.
Добрый день, Владимир, как Москва?
Да.
Я вас очень уважаю, вот у меня мучает один вопрос, объясните мне, пожалуйста. Как говорят экономисты, кризисы бывают цикличные и системные. При цикличном нужно экономику заполнять деньгами, строить дороги и так далее, и так далее. При этом, как его, системном кризисе нужно держать деньги и менять систему. Вот какой у нас кризис?
Спасибо. Хороший вопрос, важный вопрос. Я на него уже отвечал и повторюсь. Я свои позиции в этом смысле не меняю. Кризис, к сожалению, системный. В России сложилась такая модель экономических отношений, институтов, правил игры, если проще, которая приводит к стагнации. Почему? Потому что основная экономико-политическая власть сосредоточена в руках высшей олигархии и стоящей над ней отчасти, наверное, высшей бюрократии. Сейчас идет спор у нас, олигархи или магнаты. Олигархи – это те, кто руководит чиновниками, а магнаты – это те, кто руководим чиновниками. Я в этом споре участвовать не хочу, что в лоб, что по лбу, по-моему, почти одинаково. Им удобно и выгодно получать рентные доходы. И эти рентные доходы за счет нашего с вами богатства обеспечивают им и преуспеяние, и политическую власть, и возможность воспроизводить все то, что есть. В этих условиях большинство граждан страны находится в тяжелом положении, хотя сейчас делаются шаги в сфере подъема военно-промышленного комплекса, есть какие-то надежды на некоторое, может быть, улучшение ситуации в связи с новым министром образования, хотя я не уверен, что действительно, во-первых, она сохранится после того, как новая Дума примет новое правительство, по тому, что скажет президент и премьер-министр. Во-вторых, вообще, что возможно одному министру что-то серьезно изменить. Но это частичные мелкие возможные подвижки. В целом кризис системный. Без изменения модели капитализма я не говорю о том, чтобы перейти качественно новому общественному строю. Да, я не говорю о революциях. Я говорю о том, чтобы провести реформирование в рамках Конституции, которая говорит, что Россия – это социальное государство, в котором вся власть принадлежит народу. Вот для того, чтобы реализовать конституционные требования, надо провести серьезные реформы экономической системы. Мы останемся в рамках капитализма, у нас будут бедные и богатые, но это будет, по крайней мере, не так вопиюще и не так неэффективно, как это есть сейчас. Может ли быть хуже? Может. И вот я думаю, что большинство людей, которые, придя на выборы или не придя на выборы, то есть не придя на выборы и не проголосовав, или придя на выборы и проголосовав за Единую Россию, вот большинство этих людей думало, а черт с ним, по крайней мере, мы из голода в большинстве своем не пухнем, по крайней мере, в большинстве регионов нет войны, а бомбы, если взрываются, то это неизбежно, они взрываются во всем мире. Поэтому пусть будет хотя бы так. Потому что любые реформы, которые были в России последние 25 лет, вели к худшему. Отчасти я понять такую логику могу, но так мы окажемся окончательно в тупике. Мы принимаем еще звонки. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, это Галина, Москва. Я хотела вам объяснить, почему именно так проголосовали и почему так будет всегда. Потому что люди уже отучились выбирать, и сделать это очень трудно, и они голосуют по привычке просто. И по большинству. А кто в этом виноват? В этом виноват Советский Союз, который отучил людей принимать какие-либо решения. Он просто не может принять решения. И в этом виноват, конечно, Советский Союз.
Спасибо. Вы знаете, это очень важный звонок, потому что такая точка зрения присутствует, в том числе, как ни странно, у молодого поколения, который Советский Союз даже не видел в глаза свои. Действительно, есть такая проблема в Советском Союзе на протяжении 70 лет. Но я бы сказал, скорее, гораздо более меньшего периода, потому что в эпоху НЭПа были очень разные политические течения, была открытая политическая борьба, очень разные общественные движения. Где-то с 30-х годов, лет 5, был террор, потом была война, там вообще было не до проблем, так сказать, с голосованием и принятием решений. Там решение надо было принимать. Либо ты поднимаешься в атаку, либо ты прячешься за спину своего товарища. Вот, собственно, и все. И то, что большинство принимало решение подняться в атаку, так или иначе, спасло нас и человечество от фашизма. Потом была хрущевская оттепель, когда опять-таки можно было принимать решение, и часть людей принимала решение, превращаясь кто в диссидентов, кто просто в талантливых ученых, поэтов и так далее. А лишь последние 20 лет, наверное, максимум, мы жили в такой стагнационной системе, потом 5 лет горбачевских, мы опять принимали активные решения. Я не забуду, как на кафедрах, в школах, на заводах избирали руководителей, какие были интереснейшие дебаты, как активно люди создавали молодежные жилищные комплексы, объединения потребителей, экологические движения, органы самоуправления трудовых коллективов. Это наша страна, выходящая из советского застоя. И почему-то после 20 лет демократии, то есть, ну да, демократия в кавычках, я вот даже сказал слово демократия, чувствую, что что-то вру, наверное. Кать, вот после 20 лет нашей демократии в кавычках или без, так сказать, у нас люди разучились делать выбор. Ну, конечно, виноват Советский Союз, но кто же еще может быть виноват, так сказать. Я хотел бы прочитать письмо, которое для меня было очень приятным. Извините, не откажу себе в удовольствии. Вот убежал уже, тут очень быстро все бежит. Виктор написал письмо, в котором поблагодарил за передачи, и в том числе за передачу на канале «Культура». Действительно, вчера был утром эфир программы «Наблюдатель», где мы говорили о 500-летии утопии Томаса Мора и о том, что утопия – это не выдумки, это прослеживание, выделение учеными объективных тенденций развития мира. И, в частности, Томас Мор проследил очень важные вещи. Он говорил о возможности и необходимости настоящей демократии, говорил о возможности и необходимости равноправия женщин, говорил о том, что роскошь и трата денег на бриллианты и так далее – это то, что губит людей, и считал, что бриллиантами и рубинами должны дети играться в песке, чтобы все понимали, что это, в общем, ерунда, а не символ человеческой власти. Но это я просто вспомнил очень важную дату. Действительно, Томас Мор был одним из великих людей, хотя его личная политическая деятельность была далека от того, что написывал на острове Утопия. Давайте примем еще один звонок, уважаемые радиослушатели. У вас очень важные, интересные вопросы, темы. Пожалуйста, вы в эфире, добрый день.
Да, здравствуйте. Александр, я по поводу ведения передачи. Вот смотрите, если бы вы давали 15 секунд на вопросы и 45 секунд на ответ, было бы гораздо динамичнее. Либо по-другому. Вот позвонила девушка, вы в прямом эфире, не отключая ее, поспорили бы. Вам что, профессорское, как говорится, начало не дает спорить?
Ну, это хороший вопрос, на самом деле, хорошее предложение. Вот звукооператор вас вывел из эфира. Давайте мы сделаем так. Со следующего эфира я обещаю, что буду спорить и обязательно давать возможность радиослушателям оставить за собой последнее слово хотя бы иногда. Да, у меня нет профессорской гордыни, так что тут вы не правы. Напомню, у нас идет голосование. Вопрос, который мы обсуждали сегодня в передаче, это вопрос о том, изменит ли к лучшему экономическую ситуацию, социальные результаты экономического развития новая Дума седьмого созыва. Если да, вы считаете, что новая Дума изменит, серьезно что-то сделает для улучшения экономической ситуации. 134-21-35, код Москвы 495. Если вы считаете, нет, не изменит, все будет так же или хуже. 134-21-36, код Москвы 495. Итак, 134-21-35. 5. Улучшит. 134-21-36. Не улучшит новая Дума экономическую ситуацию. У нас осталось не очень много времени, буквально 7 минут для голосования, поэтому, пожалуйста, давайте мы активно поучаствуем в этом процессе. Я сейчас посмотрю на новые письма. Вот еще одно письмо. Хлыщ-хлыщ, такой ник, видимо, символичный. Вот я удивляюсь, как вы можете судить о жизни народа, об его чаяниях и потугах, один сидя в профессорском кресле. У вас же совсем другой круг общения, скажем так, элитарный. Ну, спасибо за письмо. Важно, когда так в лоб тебя спрашивают. Я отвечу. Элитарный клуб профессора, ну, он отчасти элитарный. В среднем по России профессор получает 50 тысяч рублей. Деньги гигантские, конечно, так сказать, но не сильно отличающиеся от даже средней медианной зарплаты. В два раза больше, чем средний работник в России, если говорить о медианной заработной плате. В Москве больше. В Москве он получает 70 тысяч. Я, еще больше получаю, поскольку действительно я заслуженный профессор. Много публикаций и так далее. но не намного больше. И большую часть этих денег, если честно, я трачу на общественные дела. На журнал «Альтернативы», главным редактором которого являюсь, на поддержку конференции молодых ученых. Мне не очень интересно покупать модные пиджаки. Если кто-то смотрит в эфире, можете убедиться, у меня пиджаки секонд-хенда, я не боюсь этого сказать прямо. Если о главном. Мне очень много приходится работать с разными людьми. Я общаюсь с независимыми профсоюзами, с учителями из глубинки, выезжал в самые разные места нашей страны, и, поверьте, к сожалению или к счастью, но люди живут в основном одинаково. Действительно, профессору жить лучше, чем остальным людям. Проработав 40 лет, написав много работ и защитив диссертации, ты поднимаешься на ту планку, где ты действительно живешь в мире интересного труда, общения со студентами, а не с начальниками и чиновниками, где ты можешь в основном говорить то, что ты считаешь нужным. Это большая привилегия. Но это интересность работы, интересность общения. А что касается денег, ну да, в России надо иметь для нормальной жизни в Москве 50-70 тысяч рублей, в регионе, наверное, 30-50 тысяч рублей. Хотя это будет бедная жизнь, но это будет такая жизнь, которая есть сейчас в стране. Если мы изменим экономическую ситуацию, я опять все про свое, про экономику, да, если мы изменим экономическую ситуацию серьезно, то этот уровень жизни может подняться значительно. Значительно он может подняться за счет того, что мы начнем вкладывать в развитие, в прорывных секторах, в ключевых отраслях современной промышленности, в современном высокотехнологичном сельском хозяйстве, в науке, образовании, здравоохранении, спорте и культуре, подчеркиваю еще раз, в искусстве, общедоступном искусстве, открытом для каждого искусстве, люди начнут получать достойные деньги и, главное, интересно работать. Вот меня многие упрекают за то, что я трудоголик и говорю о радости труда, а я буду подчеркивать. Для того, чтобы интересно, талантливо работать, радостно жить, надо интересно работать в первую очередь. Тогда потребление будет средством для того, чтобы интересно общаться, интересно дружить, иметь хороших товарищей, интересно работать. Поверьте, в этом случае для утилитарного потребления нужно не так много денег. А если образование еще будет к тому же бесплатным, и здравоохранение качественным и тоже бесплатным, то личный доход может быть относительно невысоким. Другое дело, что он все равно должен быть намного выше, чем сейчас в России, и самое главное, он категорически не должен быть таким, каким он является сегодня для беднейших слоев населения. Людей, которые 30-40 лет работали, по-настоящему работали, получают сейчас пенсию в 10-15 тысяч рублей. 15 – это еще очень хорошо, да? Для людей, которые сегодня работают в школах или в больницах на низших должностях в регионах России, для людей, которые работают на предприятиях, которые не являются, я не знаю, военными предприятиями, работающими на ВПК или нефтегазовыми гигантами. Вот для всех них нищенская зарплата в 10-15 тысяч рублей – это позор для страны и трагедия для нас с вами. Давайте примем еще один звонок. И напомню, идет голосование 134-21-35. Новая Дума улучшит экономическую ситуацию. 134-21-36 не улучшит, а может и ухудшит экономическую ситуацию. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Александр Владимирович, у меня такой вопрос, все-таки я обращаюсь к выборам. Как вы объясняете низкую явку?
Что вы сказали, извините, я не понял.
Еще как раз. Вы объясняете низкую явку?
Низкую явку? А, извините, просто немножко фон был, я не знаю, слышали ли радиослушатели, а я вот не смог первого раза понять. Спасибо за важный вопрос. Я отчасти ответил на него. Мне кажется, что граждане, во-первых, не верят в то, что выборы будут честными, хотя, как сказал Олег Смолин, он был в первой половине нашего эфира, в этот раз они были относительно честными. Во-вторых, люди не верят в то, что от их голосов что-то зависит. Ну и в-третьих, у нас очень специфическая позиция, которая доказала свою неспособность на решительные действия. Сегодня большинство граждан не верит, что есть такая партия, которая придет и сделает по-другому, которая сумеет победить, которая, даже оказавшись в меньшинстве, найдет такие средства обращения к гражданам, такие пути организации гражданского общества, которые заставят ей поверить и приведут ее, если не к победе, то к возможности серьезно влиять на экономическую и социальную политику. Люди разуверились в этом. Это раз. Два. Действительно, есть такая проблема. Опыт последних 20 с лишним лет так называемых реформ, шока без терапии и последующих действий нынешних властей привели к тому, что граждане не верят в возможность улучшения ситуации. А сейчас ситуация сносная для большинства. Хотя для меньшинства она катастрофическая, но это меньшинство обычно выживает и поставлено в такие социальные условия, когда проявлять свою инициативу просто катастрофически страшно. Вот знаете, когда вы получаете маленькую зарплату в маленьком городке, и вам объясняют, что если вы не проголосуете за Единую Россию, к вам придут и отрежут вообще все, что у вас осталось, то ли свет, то ли газ, и перестанут вообще какие-то финансы давать, а так, может быть, что-нибудь дадут, если правильно проголосуете. Вот в этих условиях люди, просто потеряв уже волю к сопротивлению, действуют так, как нужно. Ну и самое главное, наверное, у нас нет серьезных институтов самоорганизации людей. Люди не верят в свои силы, потому что практика доказывает, сделать почти ничего невозможно. Но я подчеркиваю, почти. И вот чем больше мы это почти будем превращать в возможно, тем больше будет толку. Это не нравоучение, это крик души. И некоторые радиослушатели писали мне, и я надеюсь, будут участвовать в эфире, предлагая, что можно сделать. Я категорически очень прошу вас, можете даже заранее со мной договориться, мы вас включим в качестве вот такого исключения, да, включим в качестве исключения. Но это правда. Хотя попрошу позвонить вам, потому что у вас есть интересный опыт решения проблем, опыт создания новых институтов гражданского общества, опыт воздействия на экономические процессы, улучшения ситуации на предприятии или, может быть, в регионе, или в городе, или в микрорайоне. Звоните, говорите об этом, это принцип. Принципиально важно. Ну вот очень много других вопросов, в том числе важный вопрос, как рабочий человек может быть бедным. Он может быть бедным, если на дворе дикий капитализм, такой, как в России. Он часто рабочего человека, любого рабочего человека, учителя или работягу на предприятии, или человек, который работает в деревне, может сделать бедным. Давайте примем еще один звонок и будем подводить итоги голосования. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
У меня два вопроса. Один по выборам, второй по экономике. Скажите, пожалуйста, а вот за кого вы голосовали и почему? То есть кому вы поверили на этих выборах, что они реализуют свою программу?
И второй вопрос. Второй вопрос.
Катасонов написал книгу «Смерть денег». Вы читали?
Да, я видел этот вопрос от вас. Спасибо, что вы дозвонились. Значит, по поводу книги Катасонова, я его обсуждать в эфире не буду. Книгу читал, мне кажется, это не самая главная, так сказать, тема. Но действительно есть проблемы с современными деньгами, которые стали виртуальными и не являются более прямым, всеобщим эквивалентом в прямом, точном смысле слова, как об этом писалось в 19 веке. Что касается моего голосования, я уже отвечал в эфире на этот вопрос. Я голосовал за КПРФ. Считаю, что при всех недостатках этой партии у нее есть одно достоинство. Во время деятельности в Думе она, как правило, правильно голосует. Другое дело, что толку от этого голосования оказывается мало, она почти всегда в меньшинстве. Но есть и второй плюс небольшой, то, что действия ряда депутатов Государственной Думы приводят к серьезным и полезным поправкам в нынешнем законодательстве. А верить я не верю ни в кого. Я анализирую и принимаю решение со знанием дела, насколько мне это знание дано. Напомню, у нас идет голосование 134-21-35. Новая Дума улучшит ситуацию. 134-21-36 не улучшит. У вас осталось, уважаемые радиослушатели, 30 секунд для голосования. А я подвожу итоги. На мой взгляд, экономическая ситуация сегодня будет складываться однозначно под руководством единой вертикали. Президент, премьер-министр, он же лидер партии «Единая Россия», партия «Единая Россия», имеющая абсолютное большинство в парламенте. Я не думаю... Давайте выключим голосование, чтобы я не влиял ни на кого. Я не думаю, что это... Пирамида изменит к лучшему ситуацию в экономике, хотя надежды на какие-то подвижки остаются. И более того, если мы всерьез будем давить на эту пирамиду снизу, конструктивно и в рамках Конституции, то, я думаю, подвижки могут быть. А сейчас об итогах голосования. Сейчас посмотрю внимательно. Итак, 94%, 874 звонка считают, что не изменится к лучшему ситуация в нашей стране с выбором новой Думы. 6%, 50, по-моему, 5 звонков считают, что ситуация улучшится и будет все, к лучшему в этом лучшем из миров. Мы с вами были в эфире, в течение часа обсуждали очень важный вопрос изменения экономики вследствие выборов. Через неделю, я обещаю, что в среду мы будем говорить о том, что можно сделать вне выборов для того, чтобы ситуация в экономике изменилась. Что, кто и как может сделать? Очень важные вопросы, на них трудно ответить, но давайте будем думать вместе, будем вести диалог, как всегда, сначала монолог Бузгалина, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, потом ваши вопросы и ваши комментарии. До встречи через неделю.